Казиева, в Москве 17 часов 7 минут, вы слушаете программу «Время свободы». Под Воронежем открылся дискуссионный лагерь оппозиции. Кофи Аннан обсуждает в Москве с Владимиром Путиным сирийский конфликт. 20-летие распада чехословацкого государства. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Под Воронежем открылся дискуссионный лагерь оппозиции. Это один из нескольких оппозиционных форумов, намеченных на это лето. Другие пройдут в окрестностях Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петербурга и Москвы. Кроме того, в конце августа представители оппозиции планируют провести автопробег по городам России. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
В программе оппозиционного форума, открывшегося под Воронежем, лекции, мастер-классы, дискуссии на актуальные общественно-политические темы. В частности, ожидается, что об организации волонтерского лагеря в Крымске расскажет Алена Попова, общественный деятель. В первые дни после наводнения в Краснодарском крае она координировала работу добровольцев. Лекцию о перспективах левого движения прочтет Сергей Удальцов, координатор Левого фронта. О том, как вести себя с полицией, как ожидается, расскажет адвокат Виолетта Волкова. Цель этой дискуссионной площадки – привлечь в протестное движение новых людей и обменяться опытом, говорит Сергей Давидис, член политсовета движения «Солидарность» и один из участников форума. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Это первый семинар такого рода, первый из семи. Опыты похожие имели место в прошлом году. Это и лагерь «Антиселигер», который проходил в Химкинском лесу, и фестиваль «Последняя осень», который тоже проходил под Москвой. Эта модель, она показала большую эффективность, но это все было москвоцентрично. Конечно, людей, которые приезжали из других регионов, было очень немного. А сейчас, когда протестное движение вышло на новый уровень, очень важно как раз вот вновь пришедшим протестное движение людям дать возможность пообщаться и с лидерами протеста, и людьми, которые владеют теоретической базой, политической, экономической, активистской. Посмотрим, что получится. На самом деле, я вот сам с большим интересом поеду поучаствовать.
Насколько я знаю, тема вашей лекции – это современное либеральное движение. О чем именно вы будете рассказывать?
Название достаточно условное. Условное слово «либеральный» разнообразные оттенки смысла имеет в нашей практике политической. Условно считается, что в протестном движении три колонны – либеральная, левая и националистическая. Термин «либеральный» применим в данном случае только в сравнении с левыми националистами. Это приверженцы идеологии равенства всех граждан, свободы, в том числе экономической свободы и конкуренции. Сейчас все меняется, политический ландшафт меняется принципиально, в том числе в связи с новым законом о партиях. Появляются новые сущности, чем они отличаются, какие перспективы вообще вот у этого движения, которое правильнее, наверное, было бы характеризовать не как либеральное, а как ориентированное на западные, на европейские институциональные модели в широком смысле. Вот об этом, собственно, и будет идти разговор.
Говорил Сергей Давидис. Также в форуме примет участие депутат от «Справедливой России» Олег Михеев. Своими ожиданиями от мероприятия он поделился с «Радио Свобода».
Это больше будет похоже на просто встречу, дискуссия людьми, которые будут участвовать в этом круглом столе, в процессе. Я готов буду ответить на любые вопросы, которые будут задавать участники данного мероприятия. На мой взгляд, такие встречи интересны для всех сторон, потому что помимо того, что мы можем обменяться опытом, можем просто в процессе этой беседы вырвать новое видение, новую, может быть, стратегию или какие-то те инструменты, которые ранее мы не использовали во время избирательных кампаний.
Как пояснил Олег Михеев, он пока не определился, какой именно круг тем будет затрагивать выступление. Лагерь в Воронежской области завершит свою работу в субботу 21 июля. На лето у представителей оппозиции намечены еще несколько подобных мероприятий. Как сообщает в своем блоге депутат Государственной Думы, один из организаторов форумов Илья Пономарев, дискуссионные площадки откроются в Нижегородской, Новосибирской, Ленинградской, Московской областях, а также в Пермском крае. Серия этих мероприятий завершится автопробегом более чем по 50 городам страны под общим лозунгом «За честную Россию». Ожидается, что автопробег стартует 27 августа в Красноярске, а завершится в середине сентября в Москве, поясняет Сергей Удальцов.
Этим летом встречаемся с людьми, рассказываем о планах, приглашаем на марш миллионов 15 сентября, обмениваемся опытом. Это будет важной составляющей наших действий в ближайшие два месяца. В конце августа начнется автопробег из Сибири. Мы, будем менять друг друга, представители разных политических партий, гражданские активисты. На каком-то количестве машин будем ехать до Москвы и планируем 15 сентября приехать как раз к маршу миллионов. И по дороге людей приглашать и агитировать. Я, наверное, тоже в каком-то объеме в этом автопробеге приму участие.
Сергей Удальцов также сообщил, что сейчас проходят переговоры со столичной мэрией о проведении 26 июля митинга в поддержку заключенных по так называемому «болотному делу». К ответственности за беспорядки на Болотной площади 6 мая на настоящий момент привлечены 14 человек. Большая часть из них находится под арестом. Изначально представители оппозиции хотели провести и шествие, и митинг в центре города. Однако столичные власти согласия на это не дали. Сейчас мэрия рассматривает вариант 5-тысячного митинга в Новопушкинском сквере, сообщает Сергей Удальцов. Этим митингом организаторы планируют поддержать не только заключенных, но и тех людей, на которых оказывается давление по так называемому «болотному делу». В частности, политического убежища в Европе уже попросили активисты Александр Долматов и Анастасия Рыбаченко. Накануне в Следственном комитете допрашивали Сергея Давидиса, который был одним из организаторов акции 6 мая. По его словам, допрос был достаточно дежурным. Политолог Михаил Тульский не склонен считать нынешнюю деятельность оппозиционеров эффективной. Вот как эту позицию он пояснил радио «Свобода».
Лагеря, автопробеги – это такие вещи, которые не привлекают новых сторонников. Это вообще не попытка привлечь новых сторонников и как-то их агитировать, а это попытка собрать самых преданных старых сторонников. Фактически в таких мероприятиях принимают участие только уж совсем люди, которые на любое, что называется, оппозиционное мероприятие ходят и в любом оппозиционном мероприятии участвуют. Но это не даст, это абсолютно как бессмысленное занятие. Что было бы занятием для оппозиции, имеющим хоть какой-то разумный смысл? Это, с одной стороны, агитация в социальных сетях с распространением какой-то фактически компрометирующей информации про власть. Какие-то действенные вещи, которые требуют затрат, это, опять же, там, раскидывание в Москве каких-то оппозиционных газет, листовок. Начать хотя бы с просветительской агитационной работы и с подбора тех аргументов, которые для людей, которые еще не симпатизируют оппозиции, были бы весомыми, значимыми.
Говорил политолог Михаил Тульский. В эти же дни в Тверской области проходит молодежный лагерь «Селигер», организованный прокремлевским движением «Наши». В этом году к участию в нем пригласили и представителей оппозиции. В начале июля Илья Пономарев написал в своем блоге, что готов принять участие в работе «Селигера» в конце месяца. Во вторник стало известно, что депутат Госдумы от Компартии Вадим Соловьев обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить финансирование этого форума. По его мнению, расходы на «Селигер-2012» слишком велики. Ранее глава Росмолодежи Сергей Белоконев сообщил, что на проведение форума было выделено около 280 миллионов рублей. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17:15. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Крымск Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения, произошедшего 10 дней назад. По данным МЧС, практически полностью восстановлено снабжение города водой и электроэнергией, очищены от мусора улицы и дворы. Власти Крымска, ссылаясь на жалобы жителей и угрозу терроризма, потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где был разбит их лагерь. Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий недавнего наводнения в Крымске. Письмо главы Президентского совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренный недавно Государственной Думой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступило в Верхнюю палату российского парламента. Из Дамаска поступают сообщения о вооруженных столкновениях в центре города. По сообщениям очевидцев, вертолеты правительственных войск нанесли удары по нескольким районам, где действуют отряды повстанцев. Международный посланник Кофи Аннан обсуждает ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов время гостей, в 20 часов итоговый выпуск нашей программы. В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», сегодня с Иваном Толстым. В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Простите, я ошибся, в 21 час не «Поверх барьеров», а передача «Грани времени», в 22 часа «Время и мир», и в 23 часа слушайте «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В Москве 17 часов 17 минут. Вернемся к российским новостям. Президент России Владимир Путин сегодня на заседании Госсовета в Москве в очередной раз заявил, что не удовлетворен работой властей всех уровней по оказанию помощи пострадавшим от наводнения на Кубани. В самом Краснодарском крае помогать местным жителям продолжают волонтеры из других регионов. Они сталкиваются с давлением представителей местной администрации, сообщают о случаях воровства и даже торговли гуманитарной помощью. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Динара Седикова.
По настоянию жителей Крымска администрация города попросила волонтеров перенести лагерь, разбитый в центре наиболее пострадавшего от наводнения города, на километр в сторону. Добровольцы приняли решение объединить его с другим лагерем. При этом администрация волонтерам в переносе лагеря не помогает. И делать всю работу они вынуждены сами. Правда, помогают военные, рассказала Радио Свобода начальник лагеря Наталья.
Вот согласно с ними. Мы находились на территории парковой зоны в центре города. Ну, как бы город уже очищен там, середины. Люди гуляют с детьми, как бы они привыкли здесь гулять. Весь парк в волонтерах. Все вытаптывают, все нарушается, конечно, с одной стороны, некрасиво все это. Я еще завтра пойду к администрации по поводу транспорта. У нас ребята едут на развалы, чтобы транспорт отвозил их и какой транспорт забирал обратно их.
А власти вообще как помогают вот с тем же самым переносом лагеря?
Ну да, силы уходят на это, но нам помогает, если честно, не администрация, а помогает штаб военных. Я просто вчера попросила у них машину, они вот не отказали. Мальчики молодцы.
А с мародерами какова ситуация в Крымске?
Как, по городу, конечно, слышно, мародеры до хрена и больше.
Накануне волонтеры из Санкт-Петербурга, работающие в станице Нижняя Баканка, также сильно пострадавшие от наводнения, на полдня приостановили выдачу гуманитарной помощи населению. Они жаловались на то, что власти и местная полиция не могут оградить их от случаев мародерства. Под видом пострадавших люди получали гуманитарную помощь и перепродавали ее на другом конце города. Поэтому товары первой необходимости волонтеры стали выдавать по заявкам. Доброволец из организации наблюдателя Петербурга Александра говорит, что сегодня ситуация в Нижней Баканке стабилизировалась.
На склад попытались залезть мародеры и украсть гуманитарную помощь. Они были задержаны сотрудниками МЧС. Был вызван участковый милиционер, который, не составив протокола, их сразу отпустил. Мародеров отпустил. Обвинил сотрудников МЧС в том, что они избили мародеры и были в состоянии алкогольного опьянения. Вот, сотрудники МЧС сдали все анализы на отсутствие алкоголя в крови, подали заявление на этого участкового. Сегодня участковый уже в поселке не работает. МЧС и волонтеры возобновили свою работу.
Жительница Нижней Баканки, юрист Алла Ситникова, рассказала Радио Свобода, что проблем с мародерами в станице жители не замечают. Алла Ситникова добавила о том, что список жертв, публикуемый властями, мягко говоря, неполный, поговаривают все жители. Как сообщили агентство «Интерфакс» в Министерстве внутренних дел, сегодня в Крымске на встрече с заместителями губернатора четверо молодых людей были задержаны за провокационные действия. Они получили по 15 суток административного ареста по статье «Мелкое хулиганство». Молодые люди выкрикивали информацию в том числе о якобы гораздо большем количестве жертв. Алла Ситникова говорит, что выводить власти на чистую воду пострадавшие не хотят.
Список погибших. Вот я уже не вижу там тех, кого лично знаю двоих. Например, мы могли бы взять и крикнуть, например, клич, что все, у кого произошло такое горе, пожалуйста, просто принесите нам копии свидетельств. Но ради чего это делать? Мне-то хочется только одно, чтобы люди действительно получили эти компенсации. Но мы все это не узнаем, потому что у кого это случилось, им сейчас абсолютно ни до кого.
В целом, в Нижней Баканке становится спокойнее, говорит юрист Алла Ситникова. Правда, обещанных увеличенных компенсаций еще никто не получил. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня проходит встреча спецпредставителя Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств по Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на специальной пресс-конференции, посвященной приезду Аннана, обозначил российскую позицию в отношении сирийского кризиса. О чем говорил глава российского МИДа и могут ли о чем-то договориться сегодня Путин и спецпосланник ООН? Тему продолжает Данила Гальперович.
Оптимисты, которые предвкушают эти разговоры, говорят, что некоторые договоренности вполне возможны, потому что, может быть, Лавров накануне был очень жестким и не говорил ничего компромиссного, именно потому что он оставлял сказать это президенту России Владимиру Путину. Но если говорить о том, что накануне заявил Лавров, то прежде всего российский министр иностранных дел прозрачно намекнул, что Россия заблокирует предложенный западными странами проект резолюции Совбеза ООН по Сирии.
Мы не сможем пропустить резолюцию Совета Безопасности, которая не будет основываться на Женевских договоренностях. Мы не для того провели там полночи, полдня и полночи в Женеве, добивались согласия по конкретным формулировкам, чтобы все это, значит, коту под хвост и вернуться к той идее, с которой западные страны приехали в Женеву.
Лавров заявил, что Запад шантажирует Москву в связи с обсуждением проекта резолюции Совбеза ООН, а я сразу скажу, что проект этот будет обсужден в Нью-Йорке тогда, когда в Москве наступит ночь со среды на четверг. И, по словам Лаврова, Запад угрожает не продлить мандат наблюдателей ООН. Ну и во многом российский министр иностранных дел возложил ответственность за ситуацию на вооруженные группы оппозиции, которые, по его словам, не договороспособны. Кроме того, Лавров сообщил, что Россия попросту не может заставить Башара Асада уйти со своего поста.
Конечно, вы слышали многократное заклинание, что ключ к сирийскому урегулированию находится в Москве. Причем нам это объясняют, когда мы задаем вопрос, что имеется в виду, объясняют, что вот вы должны убедить Асада уйти в отставку добровольно. Это просто нереалистично, я уже об этом говорил. Здесь совершенно не вопрос наших пристрастий или там антисимпатий или антипатий. Он не уйдет не потому, что мы его защищаем, а просто потому, что за ним весьма и весьма значительная часть населения страны.
Есть догадки о том, что вчера действительно Лавров и Аннан встречались и не договорились, как это было сказано у нас в новостях, потому что они разъехались после рабочего ужина, не дав никаких комментариев. Но дело в том, что те, кто следит за международными визитами, знают, что совершенно не обязательно такие комментарии следуют вечером после переговоров, которые произошли за едой. Вот сегодня, скорее всего, все-таки заявления какие-то совместные сделаны будут и Путиным, и Анненом. Кроме того, наблюдатели говорят, что Москва так крепко держится за свою позицию, а именно не дать ввести статью 7 Устава ООН с экономическими санкциями сильными, потому что она считает, что это будет метод решения внутри государственных конфликтов. И если так получится, то вполне возможно, она может ожидать что-то такое, примененное и к себе тоже.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Тему сирийского конфликта и позиции России в отношении этого конфликта мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Бои в сирийской столице могут быть началом развязки сирийского конфликта, считают американские эксперты. Слово Алану Давыдову.
В воскресенье Международный комитет Красного Креста заявил, что в Сирии происходит тотальная гражданская война. В понедельник сообщения о боях в Дамаске заставили некоторых наблюдателей заговорить о том, что мир является свидетелем поворотного момента в ходе антиправительственного восстания. Прокомментировать ситуацию в Сирии я попросил Роберта Фридмана, профессора международника университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я думаю, что приближается коллапс режима. Среди его признаков – дезертирство сирийских пилотов, дипломатов и военачальников. Даже Россия, судя по всему, уже делает попытки минимизировать свои потери в Сирии, которые будут огромными, если на смену Асаду придет суннитский режим. И, видимо, поворотная точка действительно близка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встретившись в понедельник со спецпосланником ООН Кофи Аннаном, утверждал, что сирийский президент Башар Асад не откажется от власти не потому, что Россия его защищает, а потому, что он пользуется поддержкой огромной части населения Сирии. Он также обвинил Запад в том, что призыв к введению санкций против Дамаска представляет собой шантаж. Как вы относитесь к таким заявлениям?
He's still supported by Christians.
Асада до сих пор поддерживают христиане и алавиты, а также часть курдов. Всего, возможно, до 30% населения страны. Однако это не преобладающее большинство. В том, что касается позиции Москвы, слова Лаврова отражают попытки России сделать все возможное для выхода из очень скверной ситуации, в которой она оказалась, в связи с защитой ею режима Асада. Кремль прекрасно осознает, что в долгосрочной перспективе Россию в сирийском вопросе ожидает проигрыш, потому что Россия, поддерживая Асада, оттолкнула от себя практически весь арабско-суннитский мир – Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Кувейт и другие страны Персидского залива. Я уже не говорю об охлаждении на этой почве российско-американских отношений. Если Асад падет, то Россия потеряет базу в Тартусе, сделки по продаже вооружения на миллиарды долларов, остатки своего влияния на Ближнем Востоке. Она потеряет слабеющий Иран, а также вероятное влияние на движение Хезболла, которое окажется в изоляции после падения Асада. Иными словами, Москва старается как можно дольше продлить эту проигрышную для нее партию. При этом, отмечает политолог Роберт Фридман, Кремль полагает, что Западу, по большому счету, сейчас не до Сирии. В США через 4 месяца президентские выборы. Европа увязла в экономических проблемах, и они не пойдут на прямое вмешательство в Сирии.
Рассказывал Алан Давыдов. Готова ли американская федеральная резервная система предпринять новые меры по стимулированию американской экономики? Чего ожидают от Центрального банка и Уолл-стрит, и, по-видимому, Белый дом, озабоченный высоким уровнем безработицы? Ответ на этот вопрос может прозвучать во вторник во время выступления главы Центрального банка Бена Бернанке перед законодателями. Слово Евгению Аронову.
В понедельник были обнародованы последние данные о положении в сфере розничной торговли в США. Выяснилось, что объем продаж неожиданно снизился на 0.5%, в то время как эксперты прогнозировали рост. Это крайне тревожный показатель, свидетельствующий о том, что американцы умеряют потребительский аппетит, а 70% волового внутреннего продукта Соединенных Штатов приходится как раз на личное потребление. Таким образом, судя по этим данным, выход из рецессии затягивается. Однако, считают аналитики, эти цифры вряд ли заставят председателя Центробанка безотлагательно принять новые масштабные меры по стимулированию экономики. При этом известно, что Бернанке является сторонником именно такого курса. Что же сдерживает его? Сам Бернанке готов был бы действовать уже сегодня, сказал в интервью телеканалу Yahoo известный биржевой аналитик Джим Бьянко. Но Совет управляющих Федеральной резервной системы, в котором он председательствует, расколот. Одна часть Совета поддерживает Бернанке, другая противится новым мерам стимулирования, опасаясь, что массовая скупка Центробанком гособлигаций, ипотечных закладных, а может быть и акций, что предлагают некоторые комментаторы, непомерно увеличит объем денежной массы в экономике и приведет к опасному ускорению инфляции. Пока в Совете не сформируется консенсус или что-то близкое к нему, либо ситуация в экономике вдруг резко не ухудшится, Бернанке будет выжидать. Потому на чем председатель Центрального банка сделает акцент в своих выступлениях в Конгрессе, на безработице или на опасности инфляции, станет яснее расклад сил в Совете управляющих. Участники рынка хотели бы услышать от него некие общие соображения о том, какими критериями будет руководствоваться Совет управляющих, решая вопрос о принятии нового стимуляционного пакета, падение ли это биржевых индексов, замедление роста производства или сокращение рабочих мест. Те меры стимулирования экономики, которые к настоящему моменту принял Центробанк, не принесли ожидаемых результатов. Мало того, каждое последующее в их ряду оказывалось менее эффективной, чем предыдущее. И это, по мнению специалистов, свидетельствует о том, что американская экономика переживает застой. Застой не означает невозможности роста производства или сокращения безработицы. Он означает только то, что любые улучшения, которые несет с собой государственное вмешательство, имеют скоротечный, легко обратимый характер. Подобная тенденция наблюдается в хозяйстве США уже 3 года подряд.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Крымск Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения, произошедшего 10 дней назад. По данным МЧС, практически полностью восстановлено снабжение города водой и электроэнергией, очищены от мусора улицы и дворы. Власти Крымска, ссылаясь на жалобы жителей и угрозу терроризма, потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где разбит их лагерь. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения в Крымске. Письмо главы президентского совета Совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренный недавно Госдумой закон об НКО о черном списке сайтов и о клевете поступило в Верхнюю палату российского парламента. Из сирийской столицы Дамаска поступает сообщение о вооруженных столкновениях в центре города. По сообщениям очевидцев, вертолеты правительственных войск нанесли удары по нескольким районам, где действуют отряды повстанцев. В Москве сегодня международный посланник Кофи Аннан обсуждает ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным в попытке сблизить позиции Москвы и стран, выступающих за более жесткие меры в отношении нынешних сирийских властей. В Афганистане к смертной казни приговорен военнослужащий, признанный виновным в убийстве 5 французских военных в январе этого года. Северокорейский генерал Хон Ён Чхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии. Об этом сообщило официальное информационное агентство КНДР. Это произошло после вчерашней неожиданной для многих отставки вице-маршала и начальника генштаба Ли Ён Хо, официально по состоянию здоровья. В Москве пропал глава управы района Раменки западного округа столицы Александр Дмитриев. Возбуждено уголовное дело. Дмитриев был назначен главой управы неделю назад. Замоскворецкий суд Москвы сегодня отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. В суде сегодня предварительные слушания по его телу. Продолжаем нашу программу. Многие газеты сообщают сегодня о том, что в Госдуму внесен законопроект о создании специальной коллегии уполномоченных прокуроров, рассказывает Валерия Шабаева.
Законопроект сенатора Анатолия Лыскова предполагает создание коллегии прокуроров, которая получит право заниматься расследованиями деяний, содержащих признаки преступлений, совершенных лицами, занимающими государственные должности, призванные обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина. Коллегия будет рассматривать сообщения о преступлениях и вести предварительные следствия в отношении отрешенных от должностей президента, премьер-министра, спикеров обеих палат парламента, руководителей высших судов, генпрокуратуры, Следственного комитета России, а также Центризбиркома, Центробанка и Счетной палаты. Коллегия сможет давать компетентную оценку результатам парламентских расследований на предмет установления в материалах преступлений, совершенных чиновниками. Одновременно коллегия получит уникальное право вести предварительное следствие по делу в отношении генпрокурора и главы СКР. Поводом к проверке генпрокурора могут стать его решения, повлекшие ущерб конституционным правам и свободам граждан и вызвавшие значительный отрицательный резонанс в обществе, а также массовые жалобы граждан. Заняться главой СКР коллегия сможет в ответ на жалобы граждан или если он не реагирует на представления и требования о выявленных нарушениях действующего законодательства со стороны генпрокурора. Формировать коллегию предложено по квотам, по 5 человек от президента, Госдумы и Совета Федерации и 2 от уполномоченного по правам человека. Президент будет вносить свои предложения по кандидатам в Совет Федерации напрямую, а остальные субъекты выдвижения сначала будут передавать предложение генпрокурору. Утверждать состав коллегии будет Совет Федерации. Глава фонда «Эффективная политика» Глеб Павловский уверен, что документ мог появиться только по инициативе президента Владимира Путина и что это дополнительный сигнал элите о том, что глава государства не исключает усиление борьбы с коррупцией в верхнем эшелоне власти. С другой стороны, это и сигнал широким народным массам, мол, будем бороться с коррупционерами всех мастей. Однако практического смысла в законопроекте Павловский не видит, ибо при желании почти любое коррумпированное должностное лицо не выдержит прокурорской проверки на уровне городской прокуратуры. Для этого не нужна специальная комиссия. Представьте, каких людей туда будут назначать президент, Госдума и Совет Федерации. Людей, которые могут выполнить любой заказ, заявил зампред Думского комитета по конституционному законодательству Вадим Соловьев, фракция КПРФ. По его словам, попытка передать генпрокуратуре полномочия заниматься особой категорией дел в определенной степени отражает борьбу прокуратуры со Следственным комитетом, а создание таких квазиправоохранительных структур не вписывается в правоохранительную систему. По словам зампреда Думского комитета по безопасности справороса Геннадия Гудкова, эффективнее действовал бы институт парламентского контроля. Зампред комитета по конституционному законодательству Сергей Иванов, ЛДПР, уверен в ангажированности предложенной комиссии. «Необходимо просто обеспечить принцип равенства всех перед законом», — заявил он. «Если мы будем иметь независимый следствие и суд, то особые органы для проверки их деятельности не понадобятся». Я спросила об эффективности новой структуры председателя Национального антитеррористического комитета Кирилла Кабанова.
Ну, вообще, не структуры побеждают коррупцию, а система побеждает коррупцию. Правовая, политическая, общественная, да, что очень важно. А механизмы, которые создает эта система, они бывают эффективными или слабоэффективными? В связи с чем мы говорим? Давайте послушаем независимые прокуроры. Ну, во-первых, в большинстве стран, которые используют понятие независимые прокуроры, прокуроры на самом деле независимые, потому что они избираются. То есть они избираются обществом и представляют функцию защиты закона и пользуются доверием гражданского общества. У нас такой системы нет, поскольку вся система у нас зависима. Она находится в скрытых, латентных взаимоотношениях, межведомственных, межгрупповых. Поэтому это снижает, конечно, любую форму эффективности.
Тогда для чего это делается?
Ну, давайте мы посмотрим, что нам нужно в сентябре месяце отчитываться перед странами ОЭСР по тем международным обязательствам, которые мы взяли. Перед комиссией, и будут какие конкретные меры мы Россия предприняла по борьбе с коррупцией. Ну и на бумаге покажут, что введены независимые прокуроры. Я сказал, что, извините, господа, вот когда вы принимаете законы о клевете и делаете особый статус для судей, прокуроров, следователей, это не есть антикоррупционная норма, это коррупционная норма. То есть фактически вы особый статус защищаете. Поэтому нужно сделать какой-то шаг, чтобы сказать, ну здесь мы где-то нас не доработали, тут мы вроде бы как бы уже вот норму ввели. Потому что Россия отчитывается в основном планами, а мы планируем сделать то-то. А вот мы хотим сделать это, а не конкретными результатами. Сейчас уже будут спрашивать конкретные результаты. Я думаю, что прежде всего это история подобного характера. Мы обсуждали с Дмитрием Анатольевичем, когда он еще был президентом, ситуацию, связанную с независимыми прокурорами. Я высказал свою позицию, что вообще любое антикоррупционное ведомство или структура, которая будет создана, будет по своей сути коррупционной. Потому что если мы всю систему не будем менять, то есть судебную систему, совершенно правильно был подход Медведева, когда он говорил в 2008 году, что нужно проводить реальную судебную реформу. Вот, эта реформа не прошла. О каких прокурорах можем говорить, если у нас проблемы в судах?
Председатель Национального антитеррористического комитета Кирилл Кабанов о создании специальной коллегии прокуроров. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
20 лет назад парламент Словакии принял декларацию о государственном суверенитете. В тот же день подал в отставку президент Чехословацкой Федерации, таким было последнее название общего государства двух народов, Вацлав Гавел. Распад страны, считают эксперты, после событий 17 июля 1992 года стал неминуемым. Напомним, что возникла Чехословакия после Первой мировой войны на территориях, прежде входивших в австрийскую и венгерскую части монархии Габсбургов. Об опыте чешско-словацкого сосуществования и нынешних отношениях двух стран и народов мой коллега Андрей Шарый беседует с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном.
Репутация Чехословацкой Федерации достаточно высока и среди чехов, и среди словаков. Тем не менее, сохранить федерацию тогда не представлялось возможным. И сегодня, 20 лет спустя, большинство сходится в мысли о том, что сохранить бы не удалось, несмотря на все попытки, особенно тогдашнего президента Вацлава Гавела. В течение последних, до распада последних лет, после бархатной революции, фактически все время шла речь о повышении статуса словацкой части Чехословацкой Федерации. Сначала в названии Чехословацкая социалистическая федерация, потом Чехословацкая через дефис. Все время шла, тогда вот это называлось дефисной войной, за повышение статуса Словацкой республики. Словаки требовали в случае вступления в Евросоюз, тогда еще это было будущее, ближайшее, требовали отдельные звездочки на флаге Европейского Союза, требовали даже самостоятельного дипломатического представительства за рубежом, потом и самостоятельной армии. И все это по возможности в рамках федерации стало ясно, что федерацию удержать нельзя. Она продержалась всего лишь считанные месяцы до конца года, когда Чехословакия и распалась. А Вацлав Гавел ушел в отставку, поскольку он не хотел быть последним президентом Чехословакии и как бы быть соучастником трагического с его точки зрения события распада федерации. И сегодняшние политики, вот я следил за высказываниями актера Княжко, тогда бывшего политиком и даже министром иностранных дел, который и осуществлял фактически распад федерации, и Черногорского тогдашнего премьера, все они считают, что сохранить федерацию в тех условиях было невозможно. Словаки были твердо и жестко ориентированы на самостоятельное государство. Чехи были не готовы принять самостоятельное государство, которое кормилось бы из общего бюджета.
Можно ли проводить параллели какие-то, связанные с устройством внутренним чехословацкого государства в то время? Ну, похож на Советский Союз как-то или нет?
Нисколько. Нисколько, никоим образом. И дело не только здесь в соотношении двух единиц, составляющих федерацию. Чехия всего в два раза, причем ровно в два раза больше. Так, собственно, и происходил раздел в соответствии с формулой 2 к 1. Поэтому и раздел был довольно безболезненным. Но, кроме того, нужно учитывать, что и в чехословацкие времена положение Словакии было отнюдь несравнимо с расположением советских республик, особенно тех из них, которые считали себя оккупированными, скажем, как Прибалтика. Словацкий язык был совершенно равноценен на всех уровнях. То есть ситуация была такая, что даже в армии рядовой мог говорить по-чешски, офицер по-словацки, или наоборот. Если премьер-министр был чехом, он говорил по-чешски, а если словак, он говорил по-словацки.
А правда, что хоккей комментировали один период на чешском, другой на словацком?
Совершенно верно. Этот принцип соблюдался последовательно, и хоккей комментировался обязательно вдвоем. И дикторы телевидения, скажем, были чех и словак параллельно. Школьное образование в Чехии было по-чешски, в Словакии по-словацки. И даже чехи считали себя несколько народом подавляемым, поскольку существовала коммунистическая партия Чехословакии, существовала коммунистическая партия Словакии, но не было чешской коммунистической партии. Словаки не могли в этом смысле пожаловаться. Да, они и не жаловались. Они сегодня говорят, что, в принципе, уровень их представительства, все свободы и права были совершенно аналогичны правам чешским представительству, чешскому, и в этом смысле не было никакого подавления. Но нужно учесть, что Словакия не имела своей государственности на протяжении всей своей истории, за исключением нескольких плачевных лет, когда Словакия, после распада Чехословакии из-за оккупации нацистской, провозгласив свою независимость, стала союзником Гитлера. У словаков было исключительное везение историческое, потому что в войне они участвовали на стороне Гитлера, однако после разгрома гитлеровской Германии они оказались в составе Чехословакии на стороне победителей. Из-за того, что государственности положительной, позитивной, они не имели в прошлом, так они к ней тянулись, что фактически не было силы, способной противостоять этой тяге, этому стремлению.
Ну, насколько можно судить, 20-летие новой государственности в целом для Словакии оказалось успешным.
Даже более чем ожидалось и в Чехии, и за рубежом. После 10 лет, скажем, колебаний и метаний, когда Словакия не знала под руководством Владимира Мечиара, собственно, к какому лагерю она относится, у нее были тогда тенденции заигрывать с Востоком. Тем не менее, после того, как к власти пришло правоцентристское правительство, Словакия взяла однозначный курс на западные структуры, вошла во все эти структуры, ЕС, НАТО и прочее, и в этих структурах достаточно успешно продвигалась. Сейчас экономическая ситуация Словакии весьма хороша, успешно развивалась и довольно быстро подтягивалась к уровню Чехии, которая в своей группе посткоммунистической уверенно идет впереди, за исключением Словении.
Традиционно новый премьер-министр или президент Чехии или Словакии наносит первый визит в Прагу или, соответственно, в Братиславу, отношения между этими странами официально именуются стратегическим партнерством. Надстандартные отношения, как говорят и в Братиславе, и в Праге. Неужели нет никаких спорных вопросов?
Знаете, если в первые месяцы после распада страны можно было встретить ощущение словацкой эйфории, связанное с скрытой враждебностью, скажем так, по отношению к Чехии, ну, можно было встретить лозунги «Нам, словакам, не повезло, сначала нас притесняли венгры, а потом чехи», по-словацки «Ми словаци, маме пех, найперв мадяр, потом чех», как бы угнетатели, то сегодня встретить это совершенно невозможно. Отношения между народами никогда не были настолько теплыми и тесными. Появляются совместные проекты телевизионные, чехословацкие, уже как бы отдельно два слова стоят, но тем не менее вместе. Даже идет речь о создании чехословацкой футбольной лиги, о создании каких-то вот таких объединений, которые снова повторяли бы контур прошлой Чехословацкой Федерации.
Только не говорите мне, что чехи не относятся к словакам как к младшим братьям.
Ну нет. Все индексы популярности других народов. И они крайне разнообразные, и, кстати, выявляют иногда подспудные какие-то стереотипы этих народов. Словаки неизбежно занимают первое место во всех этих индексах, как самый популярный и близкий к Чехии народ. А ведь в Чехии существует огромное словацкое меньшинство, некоторые его исчисляют в сотни тысяч человек. Нет вот этого пренебрежительного отношения как к младшим братьям. Нет и стереотипов. Если есть какие-то стереотипы, они, как правило, относятся к полякам, венграм, другим народам, но не к словакам. То же самое отношение к словацкой культуре, которая высоко ценится в Чехии. Я бы сказал, даже по-своему не имеет аналогии. Но, может быть, финско-шведские отношения также хороши.
Это был Ефим Фиштейн, международный обозреватель «Радио Свобода», 20-летие распада Чехословакии. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки важнейших новостей к этому часу.
«Радио Свобода», Новости.
В городе Крымск Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения, произошедшего 10 дней назад. По данным МЧС, практически полностью установлено снабжение города водой и электроэнергией. Власти Крымска, ссылаясь на жалобы жителей и угрозу терроризму, потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где был разбит их лагерь. Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения в Крымске. Письмо главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренные недавно Госдумой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступило в Верхнюю палату российского парламента. Из Дамаска поступили сообщения о вооруженных столкновениях в самом центре города. По сообщениям очевидцев, вертолеты правительственных войск нанесли удары по нескольким районам, где действуют отряды повстанцев. В Москве сегодня международный посланник Кофи Аннан обсудит ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. Он пытается сблизить позиции Москвы и стран, выступающих за более жесткие меры в отношении сирийских властей. В Афганистане к смертной казни приговорен военнослужащий, признанный виновным в убийстве 5 французских военных в январе этого года. Северокорейский генерал Хун Ён Чхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии. Об этом сообщило официальное информационное агентство КНДР. Это произошло после вчерашней неожиданной отставки вице-маршала, начальника генштаба Ли Ён Хо. Официально он ушел в отставку по состоянию здоровья.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 47 минут. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут отвлечемся от проблем экономики, политики, от социальных проблем. Поговорим о приятном событии. На сцене театра «Этцетера» в Москве был отпразднован юбилей генерального продюсера театра Давида Смелянского. Этот вечер получил название «Праздник авантюриста». Юбиляр преподнес себе и зрителям щедрый дар. Это был джазовый концерт, в котором приняли участие крещендовцы, то есть постоянные участники музыкального фестиваля, который называется «Крещендо». На празднование юбилея Давида Смелянского побывала моя московская коллега, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Birds fly over the rainbow. Это джазовая вокалистка из Нью-Йорка Шенда Рул поет «Over the Rainbow». «Голубые птицы летят над радугой, чего не могу я?» Так переводятся слова припева, и они чудесным образом отзываются монологом Катерины из «Грозы Островского». «Ах, отчего люди не летают так, как птицы?» Великая баллада, написанная для мюзикла «Волшебник из страны Оз» и исполненная в свое время Джуди Гарланд, связала воедино все, чем занимается и что любит Давид Смелянский – Америку и Россию, театр и мюзикл, кино и музыку вообще. В России слово «продюсер» обычно вызывает реакцию негативную. Это такой тип, который навязывает дурной вкус окружающим, или тот, кто скармливает публике негодный продукт под девизом «people have it». В связи с именем Давида Смелянского подобных ассоциаций не возникает. Его имя связано с Московским государственным театром «Миниатюр», в котором он работал с Аркадием Райкиным, с первым чеховским фестивалем, который он провел в Москве, с Российским государственным театральным агентством. Более 60 спектаклей обязаны своим существованием продюсеру Смелянскому, в их числе «Игроки 21», Юрского, Сори, Панфилова, «Дон Кихот» и «Король Убю», Морфова, Шейлок, Роберта Стуро, российская версия мюзикла «Продюсеры». Имя Давида Смелянского связано с мировой премьерой «Видений» Иоанна Грозного Слонимского, музыкальным руководителем которой был Мстислав Ростропович, и со строительством школы оперного искусства Галины Вишневской. Смелянский, говорил Ростропович, занимает в русском театре то место, которое занимал в Америке американском, продюсер Джозеф Папп, создатель знаменитых бродвейских мюзиклов и Нью-Йоркского шекспировского фестиваля. Когда Ростропович произносил эти слова, он не мог знать, что в 2011-м Смелянский, ко всему прочему, окажется одним из организаторов Московского театра мюзикла. Поздравляя генерального продюсера театра «Эцетера», его художественный руководитель Александр Калягин сказал:
руководство театра «Эцетера», собственно, три человека. Я, Роберт Стурва и Давид Смелянский. Ну, картина Васнецова, знаете, «Три богатыря», и нас бы еще на коней посадить. Но таких коней нет.
«Три богатыря». Так Калягин руководству театра польстил. В народе о них говорят как о трех толстяках. Ну, а джаз называли музыкой толстых. Его-то и играли весь вечер друзья Давида Смелянского, постоянные участники организованного им фестиваля «Крещендо», лауреаты всех мыслимых международных конкурсов: Денис Мацуев, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов, Дмитрий Ларионов, Айдар Гайнулин, Борислав Струлев, Аркадий Шелклопер, Сергей Накаряков. Веселились от души, импровизировали всласть, самым хулиганским образом обходились с классическими произведениями и умудрялись тем или иным способом протащить в разные сочинения узнаваемую мелодию «Happy Birthday to You». Например, так. Или вот такой вариант. И, наконец, Шенда Рул сообщила, что сейчас споет специальный спиричуалс на день рождения.
American spiritual for birthdays. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You. H to the A to the P to the pizzle. Y to the B to the I to the rizzle. T to the H to the D and Y. Happy birthday.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. А центральная тема в этой части – удалось ли изобрести лекарство от СПИДа?
Полиция в Огайо объявила об аресте 17-летнего школьника. Он обвиняется в организации подпольной сети распространения марихуаны с многомиллионным оборотом в двух школьных округах. Имя арестованного не сообщается, поскольку подпольным бизнесом он занялся в 16 лет, согласно американским законам, в нежном возрасте, когда имена преступников не предаются гласности. Внимание его деятельность привлекла после того, как полиция установила, что школьники начали потреблять более качественную, крепкую и дорогую марихуану, произведенную в теплицах. Вскоре выяснилось, что обвиняемый и шесть его юных помощников-школьников, также арестованных, распространяли продукт, выращенный в трех близлежащих складах, использовавшихся как теплицы. Выращиванием ведали местные жители. Цена 30 граммов продукта составляла $400. Полиция считает, что доход 17-летнего арестованного достигал $20,000 в месяц. Федеральное бюро расследований и голландская полиция расследуют беспрецедентный инцидент в воздухе. В нескольких бутербродах, раздававшихся пассажирам на четырех лайнерах авиакомпании «Дельта», были обнаружены швейные иглы. Все самолеты вылетели в разные американские аэропорты из Амстердама. Сэндвичи с иглами были приготовлены голландской продуктовой компанией, постоянным партнером «Дельты». Ни американские, ни голландские представители пока не говорят о том, что могло быть причиной этого необычного происшествия. Сообщается об одном пострадавшем пассажире, который отказался от медицинской помощи. В понедельник Федеральное управление по контролю за медицинскими препаратами одобрило к применению первое лекарство, предотвращающее инфицирование вирусом СПИДа. Препарат Трувада не является вакциной, то есть он полностью не защищает от инфекции. При этом он должен приниматься постоянно, и его годовая стоимость превышает годовые заработки в большинстве стран мира. Но многие комментаторы называют сам факт одобрения первого лекарства, предотвращающего заражение СПИДом, историческим. Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев, предлагает не спешить с выводами.
Нет, я бы эти слова приберег для более, так сказать, продвинутых и в будущем эффективных лекарств. Дело в том, что с 2004 года этот препарат не фигурирует на, так сказать, спидовском рынке, но как компонент коктейля, который действует не только на вирус, но и на клеточные ферменты. Нынешнее решение важное, интересное, перспективное, но его историческим никак не назовешь, потому что оно не связано с применением нового препарата, а с перемещением уже известного препарата Трувада в разряд самостоятельных, но опять-таки в сочетании с такими мерами, как безопасный секс и систематическое обследование крови на содержание вируса и антител к нему.
То есть это лекарство, вы считаете, нельзя воспринимать как, скажем, некий прообраз вакцины от СПИДа?
Ну, о вакцине мы вообще не говорим. Тут настолько далеко до вакцинации, что речь идет о том, что и химиопрепараты лечебно-профилактические должны отступить под влиянием какого-то очень нового, принципиально отличного от подходов к убиванию, так сказать, вируса. Такие работы ведутся и очень активно, и во всем мире, но успеха пока нет.
В чем в таком случае смысл одобрения этого препарата?
Он расширяет возможности профилактики заражения клеток вирусом СПИДа в определенных группах. Как не поразиться цифрам о том, что хорошие контрольные опыты показывают, что вероятность заражения одного из двух мужчин, живущих гомосексуальной жизнью, если второй заражен, под влиянием введения этого препарата, но и в сочетании, повторяю, и с безопасным сексом, и с контрольными исследованиями, понижается на 44% вероятность. Еще более убедительные данные оказываются применительно к гетеросексуальным парам. В этом случае до 75% вероятность заражения партнера уменьшается.
Это был профессор медицины Даниил Голубев. Профилактическое средство от СПИДа, правда, эффективно лишь при постоянном применении, что обойдется в 14 тысяч долларов в год. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы вновь ситуация в Сирии. Напомню, на сегодня назначена встреча международного посланника по Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Удастся ли добиться Аннану смягчения российской позиции по сирийскому конфликту? Об этом мы и поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Подруги Ксении Собчак расстались с бриллиантами. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Театровед Марина Дмитревская о театре, который любит Владимир Путин.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова о функциональном анализе для аутистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах,
13 745, 15 180, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».